Здравствуйте, уважаемые слушатели. Вот мы и добрались до записи второго нашего диалогового подкаста. Это второй выпуск, что уже говорит о том, что мы достаточно правильно подходим к записи подкаста. В виртуальной студии АМ нижнее подчеркивание и Визертрик. Приветствую вас.
Приветствую вас, слушатели. Да, мы определенно молодцы и очень ответственно подходим к записям подкаста. У нас на сегодняшний подкаст есть план, тема. Тема достаточно простая. Ее можно сформулировать как особенности первоначального запуска игрового процесса. Как, грубо говоря, как начать?
Да, как начать вводить, собственно, игру, как собрать игроков, как довести до них мысль о дальнейшем, собственно, игровом процессе. Грубо говоря, как начать играть, все правильно. То есть мы подготовили небольшие такие темки. Ну и начнем, наверное, с первой. Выбор игроков и их идеальное количество в игровой партии. Что ты имеешь по этому поводу сказать?
Ну, у меня все достаточно субъективно. Когда-то в седые времена, я даже уж не помню, откуда пришла информация, я слышал такое мнение, что человеку, обычному среднестатистическому человеку, чисто психологически очень сложно одновременно отслеживать речь пяти или шести и более других людей.
Ну, на мой взгляд, 5-6 человек это очень много, на самом деле. Я считаю, идеальная партия 3 человека, максимум 4.
Моя практика...
У меня такой опыт показал столько именно.
Моя практика показала примерно то же самое. У меня уже были партии по 6, по 5, по 6 человек. Однако, всего чисто внутриигровых конфликтов, даже уже скорее на уровне игроков, чем персонажей, и в силу того, что не сильно там... Их было сложно водить, их было сложно слушать, кто-то оставался обделенным, мы еще вернемся к этой теме. Я в итоге разделил партию на две партии по 3 человека, развел их по отдельным играм и не жалею. Возможно, на данный момент я как раз планирую наращивать количество игроков, скажем, в одной партии до 4 человек, но что из этого получится, покажет только практика.
Ну, вообще, как бы одна игра на две партии тоже достаточно сложная, там, может, позже об этом поговорим. А пока все-таки именно самый простой вариант рассматриваем, то есть одна партия, одна игра. А, то есть опыт показывает 3-4 игрока.
Это оптимальный.
Для мастера оптимальный размер партии. Ну, в общем-то, да, я с ним согласен абсолютно точно. То есть знаю игроков, которые считают, что чем больше, тем веселее. То есть, ну, как-то заметил, что в основном это игроки не очень, мастера не очень опытные.
Дело в том, что каждый игрок — это весьма не слабый источник хаоса в игре. Если мастер, он выступает в первую очередь как инструмент порядка, он делает там сюжет, он какую-то структуру, он ожидает, что действия будут последовательными и согласно плану, обычно, то игроки склонны тянуть каждый в свою сторону, особенно если не провести ряд мероприятий, которые мы обсудим чуть позже в данном выпуске подкаста. И, соответственно, когда я, скажем, 10-12, это уже практически абсолютный хаос. Я встречал упоминание про то, что однажды один наш заочный знакомый владел партией 12 человек, и все были довольны, но я просто преклоняюсь перед его опытом, я так не могу.
Видимо, на самом деле очень опытный мастер, что 12 человек варить одновременно. Нужно очень четко понимать, что ты делаешь, чтобы игроки тоже это понимали. И вообще, я знаю еще одну проблему, которая касается больших партий. Их очень трудно собрать в одном месте в одно время.
Да, это дополнительный момент, и мы его тоже еще коснемся. Чуть далее.
Ну, хорошо.
Хотя, кстати, да, мы как раз подошли к этому пункту. Это тоже в свое время повлияло на мои игры. Я выработал ряд чисто технологических способов ослабления и решения подобной проблемы. Просто подошел аналитически. Для начала, для того, чтобы никому не было обидно, придумал простые правила. Игроки, которые пропускают две сессии без внятного объяснения причин, без какой-то так называемой уважительной причины, да, учеба, работа, много всего может быть, но в первую очередь без внятного объяснения или без желания вообще что-либо объяснять, у меня был такой игрок. Без всяких личных коннотаций просто больше не играют. Может быть, в этой компании, с этими людьми, может быть, вообще. И второе правило. Из того же комплекта игроки, пусть и с уважительной причиной, но пропускающие подряд 4-5 сессий, тоже больше не играют. Возможно, на более мягких условиях. Но если человек пропускает, как я понял, если человек пропускает 4-5 сессий подряд, для него просто не особенно приоритетна данная форма досуга. Ему есть чем заняться еще. И лучше его не мучить.
Ну, в общем-то, согласен, хотя странно немножко подход. У нас, когда игрок какой-то не сможет играть в нашей небольшой партии, там, в нашей небольшой кампании, ну, просто как бы игровая сессия не состоится.
Исключение, конечно, возможно, но моя практика пока что показывает позитивное
влияние.
Хорошо,
допустим, вопрос тоже немножко, может, забегая вперед, но скажу. Допустим, игрок пропускает игровую сессию, вот что ты делаешь с твоим персонажем? Там берешь для себя управление, он превращается в неписи, либо он просто не участвует там как-то.
Тут есть много фокусов. В зависимости от напряженности сюжетных моментов, в зависимости от того, что именно требуется от партии, решения могут быть самые разные. То есть ты базовые уже перечислил. Да, можно взять на себя управление. Это очень грубо, на мой вкус. Это вызывает в итоге, может, с высокой вероятностью может вызвать нарекание как самой партии. То есть мне неоднократно, когда я пару раз подобные вещи эксплуатировал, партия говорила, что «а вот он бы так не поступил, а вот он бы не сдался страже». Хотя потом игрок, приходящий на сессию, на следующей сессии благополучно сдавался страже по собственному желанию. Можно также персонажа отправить в даун. То есть положить в больницу, в обморок, заставить его провалиться в дырку, где он будет блуждать какое-то время. Впоследствии подобное отсутствие можно объяснить его собственными похождениями, спасением заложников, дев, принцесс, крушением знакомых в одиночку и другими веселыми вещами.
Ну, в принципе,
и можно
да,
начать то, что ты указал, можно отменить сессию. Буквально позавчера я сделал именно так, потому что сюжет предполагал достаточно сильную вероятность боевых опасных для партии боевых столкновений, и партия без важного компонента, без так называемого танка, персонажа в крепкой броне, на которого все бросаются, который долго и упорно все кусает, в то время, когда, скажем, партийный маг обсыпает злодеев огненными шарами, без него партия с высокой вероятностью была бы склонна помереть прямо в процессе. Ее пришлось спасать, а это уже и некрасиво, и не камильфо, и вредно для сюжета.
Ну да, как говорят, в рейды без танка не ходят. Все правильно. Ну, в общем, с этим более-менее все понятно. Вопрос следующий. Мы возвращаемся на самое начало. Допустим, мастер хочет начать какой-то новый кампейн. Он там созвал своих там друзей, они согласны играть. Прекрасно. У мастера есть задумка какая-то, его кампейна. Есть, собственно, сеттинг, есть там набор правил. Каким образом лучше донести эти самые правила, то есть правила будущей игры, до игроков?
Наглядно, без всякого сомнения. То есть тут можно исходить из постулата, что наилучший наглядный пример – это практика. То есть можно взять что-нибудь очень простое и отыграть в лицах. Можно зайти с другой стороны, показать игрокам что-нибудь знакомое. К примеру, есть такая игра «Мафия», очень широко известная, с очень низким порогом вхождения. Можно взять эту «Мафию» и добавить в нее сторонние элементы. Один мой знакомый рассказывал, как он просто любопытство для во время одной из сессий мафии начал добавлять ролевые элементы, элементы описаний. То есть он описывал, как убийца в их ночью, когда все спят и уходят на свою грязную тропу преступления, как фонари тускло светят сквозь туман, как их свет отражается от лезвия его ржавого ножа и так далее и тому подобное. Он, сколько помню, также стимулировал игроков к произнесению речей и там изображение бравого шерифа или обычного мирного жителя, который всего боится. И вот потом от этого, например, от такой игры достаточно легко было бы перейти к чему-то более серьезному. Помимо того, можно также показывать медиапродукцию. Благо, на данный момент человечество накопило ее достаточное количество. Существуют те же фильмы под названием «Игроки», «Игроки 2», которые вполне корректно показывают игровой процесс, который достаточно интересно смотреть, за которыми можно посмеяться, и за счет вот этого смеха на его волне легко въехать в тему.
Нет, ну мы сейчас просто маленько другие способы совершенно рассмотрели, другие вещи. Ты рассказал больше сейчас о способах инициации вот цивила, грубо говоря, в ролевую среду.
И объяснение.
Не объяснение, собственно, вообще, что это, во что мы играем.
Угу.
Ну, к слову, да, The Gamers отличное кино, то есть обе части, мне многим очень нравится. И некоторые люди, на самом деле, так, приходят в ролевое настольное движение. Но вопрос-то был в другом. А как донести игрокам, которые очень уже знакомы с настольными ролевыми играми, во что мы будем играть? То есть, грубо говоря, у нас будет игра про противостояние магов там, другим магам и политические игрища, там, в каком-то магическом фронте. Там либо у нас там будет игра Survive. Вот как донести дух игры, чтобы они настраивались на него, и потом не было там удивлений каких-то.
А вот здесь мы входим на тонкую почву обсуждения так называемого социального контракта. Дело в том, что когда мы играем в какую-то коллективную игру, в особенности в настольную ролевую игру, нам лучше действительно иметь представление о том, во что мы играем, примерно общие мысли, общий набор образов и так далее. Я считаю, что на данный момент, после некоторого количества всяческих опытных забегов, практик и так далее, то есть я стараюсь свести это к форме прямого обсуждения. С показыванием картинок, с договорами о том, к примеру, что в случае... что при первом же удобном случае персонажи игроков не будут разбегаться в разные стороны, потому что их банально потом сложно водить мастеру, больше тратится времени и так далее. Прямые слова я считаю более эффективными.
Так, секунду, слышно или нет?
Да, конечно.
Сори. На самом деле, то есть просто череда образов, показали там картинку мира, показали карту мира, напомнили какую-то ассоциацию с фильмом, с книгой, игроки поняли, во что мы играем, верно?
Верно. Чем больше привлекается в среднем медиапродукции на самом начальном этапе, знакомой медиапродукции, знакомых образов и сеттингов, фильмов, книг, чего-то еще, чего вообще известно, грубо говоря, тем лучше.
Так, ну вот, собственно, кроме фильмов, книг и общего духа игры будущей, также есть еще какая-то напечатанная официальная информация, то есть те же самые правила, какие-то сеттинги, что-то еще. То есть я не раз сталкивался с ситуацией, когда там собираешься водить партию, даешь им какую-то, собственно, ну, грубо говоря, раздатку, задание, да, прочитать там, ну, правила-то от сих до сих, чтобы знать, про что играть.
И эти злодеи...
Да, эти злодеи не читают, им приходится там объяснять все уже на игровой сессии.
Mm-hmm.
Конечно, это нормально, то есть, но я люблю, когда игроки как бы сами копаются в игровых правилах, в описании игрового же сеттинга, благо по той же самой D&D их уже выпущено миллионы.
Может, это и нормально? Нормальность — очень такой социальный термин для социологов, статистиков и прочих. Но это нехорошо, мне это не нравится.
Тоже не нравится, да?
Конечно. Это увеличивает нагрузку на мастера, причем достаточно сильно. Однако ж, часть подобных углов, рожденных неинформированностью игроков, можно обойти, если дать игрокам наглядный стимул. Наглядный, понятный, действенный стимул интересоваться. К примеру, реализовать в рамках игры реализовать ряд их провалов их действий банально на то, что они не знают очевидных истин.
Ну, спорный, на самом деле, метод достаточно. Но у меня есть другой пример, который сыграет, наверное, даже лучше. Один из игроков, который долго у меня уже играет, очень хорошо разбирается в разных системах и любит постоянно что-то новое читать. Соответственно, там, по сравнению с другими игроками, у него персонаж всегда там одеет с иголочкой, грубо говоря. Он берет от билда все, что может, там, на все свои статы, на все книги, все, что может, он все использует. Причем наниманчики нет, абсолютно, это нормальная ситуация.
Это PowerPlay, на самом деле.
Но я не считаю, что это плохо.
Это неплохо. Само по себе.
Наоборот, это отлично.
Так же, как и в случае рекламы. Реклама, она не зло, она становится злом только тогда, когда рекламирует зло. PowerPlayer становится вредным только тогда, когда он становится вредным. Не раньше.
Ну, в общем-то, да. Хотя некоторые билды, конечно, могут убить.
А вот это обсуждаемо. Это тут снова можно вернуться к позиции социального контракта и обсудить с человеком все это напрямую на уровне игрока и мастера.
Ну да. Кстати, еще один способ сейчас пришел в голову, как можно снизить информационную недостаточность у игроков.
Mm-hmm.
Я делал так, я просто, допустим, игрок выбирает, что вот я там у тебя в компании, буду играть, допустим, друидом. Вот, отлично. Друидам так друидам. Вот тебе там на e-mail там держи там книжечку про друидов на русском языке. Там что почитаешь, что прочитаешь. А вот, допустим, еще тебе вот прямо на игре вот на там раздатка распечатанная с кратким описанием, там боги какие-то, прогресс там по уровням, список заклинаний. В общем, такая самая конкретная, самая нужная информация, актуальная для друида, грубо говоря. То есть, разумеется, ее готовит заранее мастер. Это тоже на него нагрузку некую повышает, но... Как-то я так сложилось, что много отдаю раздатки на своих играх. То есть, ну, я не считаю, что это плохо тоже.
Это однозначно хорошо. Просто, может быть, не всем подходит как бы, вопрос освоения технологий. Именно с этой целью я в свое время сделал печатные бумажные версии правил, с которыми любой может ознакомиться, и в нужный момент, то есть я могу сказать, а вот, значит, они берут тебя в клещи, у них начинается планкирование. Я говорю, что такое планкирование? Я говорю, а вот, ты не знал? Иди учись, вот тебе глава, вот тут все просто наглядно написано. Это первое. Плюс тут в процессе обдумывания твоей информации у меня родился еще один рецептик. Если энтузиазм игрока в целом позволяет, но при этом, то есть может быть игрок ленивый, но очень хочет играть друидом, можно банально после сдачи литературы дать ему некоторый минимальный экзамен, тест.
Но никак это, его оценивать.
Но это может, нужно, конечно, самостоятельно мотивированный игрок. Ну как, вот друид, кому он поклоняется, какова иерархия друидов.
Ну, с какого уровня может войти в совет друидов, да?
Да, вот это тогда вот банально, то есть 20 вопросов, которые, 20 вопросов из разных областей, которые...
Не, ну хорошо, то есть, ну, мысль, конечно, интересная, но в случае провала что? Игрок не допускается до игровой сессии?
В случае провала его участие откладывается. Это тут нужен замотивированный игрок, без всякого сомнения. Может быть и ленивый, но желающий играть именно друидом. Вообще, как правило, наиболее универсальные методы, конечно, комбинированы, так что можно взять и сделать и тест, тест сделать попроще, раздатки побольше, как-то так.
Ну, тест, конечно, спорно, на самом деле, еще.
А провалов от того, что он друид-неофит, то есть писать, скажем, его неосведомленность на то, что он друид-неофит, провалов за счет друида-неофита побольше. То есть он пришел, ему говорит, ну ты как друид, конечно же, знаешь, а вот расскажи нам, мудрый друид.
Ну, в принципе, да, на самом деле, неплохая мысль. То есть,
и построить этот квест.
Хочет играть там друидом, пожалуйста. То есть, вот, если он знает хорошо друидов, то играет там друидом в иерархии постарше. Mm-hmm. Хочет играть друидом, не знает ничего, то есть, ну, пожалуйста, свежеинициированный там малолетний эльф. Вот и теперь друид.
Вообще, кстати, не стоит бояться, на самом деле, слабо информированных персонажей. Они не абсолютное зло, и иногда ими, с ними даже интересно. Мастеру и персонажам. Персонажи эти характерны тем, что они шишек много нагребают. Но, ой, при этом моделируется получение жизненного опыта. То есть просто если человек ничего, вот в принципе, не хочет читать, и не может у него, и не хочется, и не получается, он может быть студентом, который никогда не выходил из стен института и знает какие-то отвлеченные дисциплины, деревенский, простым деревенским парнем, сильным, но не особенно образованным, и прочим подобным типажем.
Правда, то есть, ну, обычно малоинформированные игроки, которые не в курсе там, что буквально там делает их класс, обычно применяют в игре логику игрока, а не персонажа.
Это лечит опытом.
Ну, тоже.
И в частности, пример, вот я с планкированием приводил пример, то есть благополучно таким образом, просто по ходу игроки у меня разучили планкирование, те же атаки по возможности научились высматривать на тактической карте сразу взглядом, там всяческие атаку с разбега и прочее.
Хорошо, допустим, еще вопрос такой есть насчет знакомства с игровыми правилами. Допустим, вы начинаете играть по совершенно незнакомым правилам. Представь ситуацию, да, то есть вот ты там собрал своих игроков, там закончили свой текущий кампейн, и ты предлагаешь им сыграть там, допустим, по тому же дневнику авантюриста.
Угу.
Вот ты правила прочитал, ты там подготовил кампейн, у тебя там даже есть книга, ты игрокам ее дал, и вот в этом создавайте там, как вообще сделать знакомство с правилами наиболее таким вот простым для игроков?
Есть традиционный метод, он достаточно порочный, но тем не менее, когда книгу читает в основном мастер, и считает все тоже в основном мастера, а игроки как-то уж потом может быть. Это если нужен быстрый старт кампании. Также говорят, водят на конах, в общем-то.
Ну.
Из неизвестных это единственный способ совсем быстрого старта.
Ну тут скорее даже не вопрос быстрого старта, а скорее качественно освоение. Некоторые материалы, то есть, ну, я начинал когда водить по хантерам, игроки не особо знали правила, вообще-то я сам это сейчас плохо знал, было связано с тем, что большая часть литературы была на английском языке. Я там еще туда-сюда, то есть как-то там прочитал, там с переводчиком, там с помощью жены, которая английский знает. Ну, игроки, в общем-то, ни в какую. То есть английский, ну, вот лучше ты мне на словах расскажи, как оно есть. А я там уж отыграю.
Но оно ведь исправилось, правильно. Так что, на самом деле, не надо этого бояться. То есть в среднем человек может делать куда большее количество вещей, чем он умеет делать.
Ну, тоже верно, тоже верно. Так, какой следующий вопрос у нас? Чем мы сейчас коснемся?
И тут мы переходим уже к второму крупному подразделу организации, непосредственно игрового процесса. Вот все уже все прочитали, или прочитали ровно столько, сколько нужно, все уже собрались, все хотят играть, все даже пришли в одно и то же помещение, но...
Но, собственно, такие у нас могут быть проблемы, когда по ходу, когда вот игроки пришли и начинают играть. Я сталкивался, опять же, с такой проблемой среди начинающих игроков. Они приходят на игру просто как на форму проведения досуга. Они не считают необходимым как-то готовиться к игровой сессии, приходят, продолжая обсуждать свои там текущие какие-то дела пожизненные. Я, конечно, приверженец более серьезного подхода к играм. Бывает, что мне это достаточно сильно раздражает даже иногда. Кто-то как-то приходит, там полчаса там обсуждает какой-то фильм, там книгу, там планы строят на следующий вечер. Вот что в таком случае делать?
Ну, в целом, я тут, конечно, не эксперт. Я сам достаточно расслабленный мастер. Играю и вожу достаточно расслабляющую систему, в которой там эльфы, дварфы и так далее. В нужных моментах, конечно, то есть мне, насколько я вижу, удается достигнуть необходимой меры драматизма, но в целом это же форма досуга. Я и сам ее воспринимаю как форму досуга. Однако, если проблема стоит настолько остро, что игроки вообще вот ни в какую вот не хотят играть, я бы обратился к ним с прямой речью. Я бы задал этой речи вопрос: вот, ребят, мы зачем здесь собрались? Ответил бы на него: мы собрались, чтобы играть. Так давайте играть. Давайте делать все остальное в другой момент или мы здесь собрались совершенно за заяву, вперлись через полгорода, зачем?
Не, ну лично, в общем-то, конечно, мастерское обращение, оно всегда работает. Просто вопрос такой небольшой, вы как раз собираетесь, у вас сколько обычно времени на игру?
Средний размер наших сессий 4-6 часов, собираемся мы относительно редко. Один раз в неделю, один раз в две недели, как-то так.
В общем-то, это нормальная приличность, мы также примерно собираемся, в лучшем случае раз в неделю. Но, правда, у нас два, скажем так, варианта. Либо мы там играем, начинаем часов в 11, там, играя до 4-3 часов ночи, что тяжело достаточно чисто физически, потому что, ну, некоторые люди там после работы спать хотят. Вот, или играем сразу после работы часов с 7 до 10. В таком случае у нас на нормальную вменяемую игру всего 3 часа получается, потому очень обидно терять там время на споры, на какой-то непожизненный разговор, хотя вот договорились встретиться и поиграть.
И вот как раз упоминание подобных фактов, в том числе в прямом обращении мастера, может быть очень важным довеском и к убедительности. У нас условия немного другие, мы играем зачастую с утра, может быть иногда реже из-за этого, но с утра, а по ночам не играем в принципе.
Кстати, еще просто вопрос именно по дням недели. Мне просто интересно, вы когда играете там по дням недели? Будни, дни, выходные?
Выходные, потому что в партиях зачастую присутствуют люди, обучающиеся в школе, люди, обучающиеся в институте, у которых вечер бывает занят. Поэтому все-таки я рассматриваю обычно как день, кандидат на игру какой-то из выходных дней. Поэтому играть, конечно, получается реже, чем в принципе возможно. Но особо от этого ничего не страдает. Наоборот, когда я наблюдал случай, когда человек предвкушает две недели развития поворота сюжета и приходит, и даже вгружается быстрее, и действует активнее.
Ну ясно, вам повезло, то есть у вас в выходные тратится на игру. Приятно на самом деле. Мы, кстати, сегодня тоже играли, там были некоторые проблемы, о которых сейчас, в общем-то, наверное, поговорим. Была ситуация, когда мнение мастера разошлось с мнением игроков. Это было связано с тем, что сеттинг был у нас по современности, то есть, но системы правил не было, это было такое легкое словеско, основанное на D6. И вот у мастера было свое представление, грубо говоря, о законе мира игрового. А игроки, то есть там у нас в партии было два юриста, один из них следователь, другой криминалист, у них было другое представление о том, как это настроено на самом деле в жизни. Вот и мастера нужно так, чтобы было, а юристы, в общем-то, говорят, что должно быть по-другому абсолютно. Это было проблемой.
А насколько собственное понимание вопроса, не искаженное мастером, было важно для развития сюжета? Вот тут ключевой вопрос, по-моему.
Оно было важно. Ну, грубо говоря, ситуация, да, то есть был непись, который врал. Очевидно было, что он врал. А по версии мастера, у нас не было законных методов привлечь его к ответственности и, там, собственно, допросить в других условиях. Mm-hmm. У игроков, как у специалистов, было совершенно другое мнение. Ну, мастером, в общем-то, оно не поддержалось.
Это понятно. Я правильно понимаю, мастеру не нужно было, чтобы этот непись был допрошен?
Я не знаю, к сожалению, мы не доиграли до конца, я побежал на запись подкаста. Ну, я подозреваю, что на самом деле это было важно для мастера, что он не просто пошел на принцип и начал все делать по-своему. Что мастер, в общем-то, очень адекватный человек.
Ну, в конечном итоге все это упирается в вопрос взаимоуважения. Я для решения, для... Я в итоге придумал замечательную шутку, которая резко снижает накал страстей и позволяет продолжить играть далее в более спокойном состоянии, когда всем, в общем-то, все ясно. Мы сразу с игроками обсудили, что вот то, что мы играем, это неоднозначная реалистичная вещь. Не куча условностей. В наших настольных ролевых играх всегда куча условностей. Это нормально. Поэтому часть вещей, она просто такая, какая есть. Первый момент. Второй момент. Даже если персонаж не понимает логики вещей, она зачастую тоже есть. Такие случаи бывали. Иногда мастер пытается перехитрить персонажей. Даже зачастую. На самом деле. Для обозначения обоих этих моментов, для обозначения того, что спорить уже не надо, давайте дальше играть. Я просто вытащил из загашника табличку «Технический перерыв». Красивую такую, желтую с черным. Я в свое время для работы делал. Стал я показывать.
Да, хороший метод.
Обсудили, что эта табличка обозначает. Этому так надо, этому есть внятное объяснение. Успокаиваемся и продолжаем. И сам по себе контраст того, что на табличке написано одно, а тут подразумевается другое, рождает некоторый каламбур, который у нас благополучно уже сколько раз разрешал эту ситуацию.
Ну, у нас все обычно сводится к тому, что мастер объявляет, что мастер всегда прав, и что мы играем все-таки в немножко политарстивную вселенную, где там есть какие-то допущения, и что на самом деле там есть свои законы, как он сказал. И что не надо переносить личные совершенно там какие-то знания на игровой процесс.
Это, конечно, и так понятно, но в среднем менее скучно, и для человека свойственно воспринимать такие заявления, как некоторое проявление эго. А табличка, установленный ритуал, который, кстати, и быстрее и короче, чем произнесение нужных слов, и...
Ну да, надо тоже завести табличку с сарказмом, всем ее показать. Именно. Когда Ник что-то говорит.
Табличка подобна очень хорошим игровым аксессуарам. Она решает, она помогает, я ей доволен.
Хорошо, теперь, наверное, поговорим просто об очередности как бы, заявок игроков. Вообще просто об организации. То есть, допустим, как у тебя проходит там течение времени в игре. То есть игроки сами говорят, так, мы это пропустим, теперь там будем играть в другое. Или там вот ты просто приходишь от одной сцены к другой сцене.
Может быть, у меня не очень опытные игроки, поэтому я стараюсь сам замечать, когда какие-то вещи могут быть неинтересны и пропускать их. То есть процентов, по моей статистике, процентов 80 подобных предложений исходит от меня. Может быть, это я такой хороший мастер и убедительный, и у меня описание интересное, и даже в неинтересные вещи игрокам интересно играть.
Не, ну бывает некоторая такая рутина, которую некоторые как старательно пытаются отыграть. Бывает, что, ну, понимаешь, что это просто тратит время, и исход уже решен.
Так вот именно, что понимаю, почему-то именно я. Подавляющийся случай, не знаю почему.
Просто у нас обычно примерно 50 на 50. Там бывает мастер говорит, что вот так, ну, здесь, наверное, перейдем к другой сцене, там, если хотите что-то отыграть, то делайте заявки. Там либо там игроки выносят такое предложение. Мол, там вот здесь мы сделали так, так и так, там если вот мы что-то неправы в своем рассуждении, ты нас поправь, и давай это отыграем.
И это нормальная практика, этого однозначно не нужно бояться, это хорошо, это рабочий метод.
Согласен, абсолютно прекрасный метод. Учет действий игроков. То есть бывает такая ситуация, когда партия разделяется под предлогом экономии времени, когда, в принципе, бывает даже неважно. То есть действует параллельно в разных там местах игрового мира, там вот что-то действует, делает. При этом один игрок говорит с мастером, остальные игроки обычно скучают. Ждут своей очереди. Как вот лучше такую ситуацию решить? Как вот делать учет личного времени игрока на общение с мастером?
Тут надо очень четко соблюдать график, как показала практика. Тоже где-то есть психологическое наблюдение, что человек дольше скольки-то минут, 10 что ли, или 12, он вот так просто чей-то диалог не свой. Может и не слушать, ему скучно становится.
Ну, как человек, работающий на телевидении, скажи, что это период примерно 3-4 минуты, на самом деле.
Даже меньше. В общем, как показала практика, есть два момента. Во-первых, нужно четко соблюдать график и стремиться делать переход хода достаточно часто. Во-первых. Во-вторых, нужно продолжать оставаться убедительным и рассказывать красивые вещи и генерировать интересные диалоги, которые будут интересны не только игроку в них участвующему, но и его бездействующим коллегам.
Хорошо, а допустим, такой прием, как передать функцию какого-то там второстепенного неписи скучающему игроку, не использовал, нет?
Я подобное практиковал не часто. Скажем, единичный случай. Это, в общем-то, ни с чем не связано. Обычно, вероятно, происходит оно от того, что все обычно и так хорошо. То есть я не вижу, я постоянно сижу за глазами игроков и не особенно часто вижу такую вот, такую же откровенную скуку. Плюс я стараюсь держать игроков вместе.
Но дело, в принципе, тут не в скуке, на самом деле. У меня такое несколько раз было, и я это использовал, когда игрок разбирался в чем-то по жизни лучше меня.
Это да, это может быть основанием, это вполне уместно. А, и вот, кстати, да, к вопросу о скуке. У меня же 5 человек играет, они особо не делятся обычно.
Сколько человек играет?
У меня играет по 3 человека, они особо не делятся.
У нас тоже там 3-4 человека играет, но ситуация там типа, и мы вот расходимся по домам и опрашиваем жителей, абсолютно как бы часто, хотя я несколько раз говорил уже игрокам по жизни, что ну да, вы-то по домам разошлись, но у вас как бы нет здесь жесткого тайминга, а я вам все равно буду поодиночке с вами работать, то есть нет смысла расходиться. Ну все равно расходятся, когда так привыкли.
Это, видимо, ваша традиция в первую очередь. У нас такого не наблюдается, ходят всей компанией. И, кстати, не безосновательно, потому что знают, что так как моя игровая система Dungeons & Dragons 3.5, она имеет определенный механический баланс, если они наткнутся на компанию какой-нибудь подзаборной шпаны, то бродя поодиночке имеют шанс погрести куда больше, чем бродя втроем.
Это нормальная ситуация для той же самой D&D. Ну, бывает мирная совершенно какая-то деревня. Ну, в общем, неважно. Мы пришли к частности. Говорим сейчас об общих процессах, которые приходят на игре. Такая ситуация. Допустим, мастер высказал какое-то решение, там, после споров или вне споров, в ходе которого игроки почувствовали несправедливость. То есть, ну, буквально, то есть мастер их там не то что принижает, то есть, ну, была несправедливость. Мастер несправедливости не чувствует. Кто должен идти кому навстречу, в случае, такие вот обиды возникают.
Я стараюсь быть адекватным человеком. Не только в этом случае. Но во всех остальных случаях это мировоззренческая позиция. Адекватность предполагает учитывание конкретики. То есть я, к сожалению, не могу корректно ответить на этот совсем уж общий вопрос. Зависит от ситуации. Очень сильно.
Не, ну, грубо говоря, ты идешь на компромиссы или нет? Хотя, с твоей стороны, казалось бы, твоя позиция абсолютно...
Очень верна. Сильно зависит от ситуации. Я недостаточно себя люблю, чтобы всегда идти на поводу у себя. Я недостаточно люблю своих игроков, чтобы всегда идти на поводу игроков. Я стараюсь взвешивать и смотреть с разных точек зрения.
Не, ну это понятно, что, в общем-то, нет таких совершенно упоротых людей, которые там всегда стоят на своем, там, ради процесса стоят на своем. Всегда зависит от ситуации. В общем, тут даже сказать, на самом деле, нечего. Просто просили такой вопрос озвучить, собственно, как быть там с обиженными игроками, что с ними дальше делать, стоит ли их успокаивать какими-то плюшками.
Обсуждать с игроками. В первую очередь, кто обижен, за что обижен, почему обижен. Нельзя ли как-нибудь эту обиду сгладить? Да. Перейти к дипломатии. Я делаю так.
Ну хорошо, то есть, пожалуй, теперь с тебя вопросы, если есть какие-нибудь.
Ну, у нас остались еще не обсужденные пункты, на самом деле.
Давай, задавай. Например,
как решается, как мы решаем ситуации общего галдежа, когда игроки говорят вне очереди, кричат, их сложно слушать, сложно оценивать очередность действий и прочие подобные вещи. Вот, к примеру, ты как это решаешь?
Вопрос, в принципе, интересный, но у меня в партии обычно все с этим хорошо, потому что игроки действуют по очереди.
А чем пойдется очередь?
Очередь определяется просто, ну, договоренностью личной. Сначала действую я, потом действуешь ты, потом действуешь ты. Ну, в бою, разумеется, это инициатива, то есть, а в обычных мирских, как бы, разговорах это просто договоренность. Я слышал о приемах, которые некоторые мастера используют, так называемый там колокольчик, звоночек, там кнопочка, как угодно можно назвать. Это такой небольшой объект, который внимание привлекает, который прикольно вертеть в руках, и который передается, собственно, игрокам по мере передачи инициативы действий.
А еще можно буквально просто по часовой.
Ну или просто по часовой, там, не знаю, дали первому игроку, там, не знаю, колокольчик, у него позвенел, там свои действия сказал. Это случай, если там какой-то там либо совершенно новички, которые там пытаются свои действия делать вне очереди. Ну, либо просто в случае, когда большая партия, так, в принципе, удобно следить гораздо. У кого звоночек, кто-то говорит. Правило неплохое, но я ни разу его не использовал.
Мы пробовали, у нас не получилось.
А почему не получилось?
Нам оказалось все-таки удобнее действовать в произвольном порядке, определяющейся интуицией, что ли. При количестве партий, сократившихся до 3 человек, это вполне нормально работает.
Ну, в принципе, да, потом 3 человека, мы посчитали, что это идеальная партия, когда многие такие вопросы организационные сами собой разрешаются.
Там даже когда кто-то перебивает друг друга, это органично смотрится в диалоге, скажем.
Ну, в принципе, да. Ну, приходит немножко к другой, получается, ситуация, когда, допустим, приходит инициатива, то есть между, допустим, двумя игроками, остальные игроки сидят и слушают. В принципе, до поры до времени это нормально, ты понимаешь, что другим игрокам просто интересно или нечего сказать, но потом, наверное, любой мастер боится, что этим двум игрокам станет скучно в итоге. То есть либо они как бы свои игровые пожелания не реализуют.
Так а чего боятся?
Так это побуждаешь еще игроков к действиям или нет, которые, допустим, долго молчат?
Естественно. Во-первых, я все-таки делаю, как я уже сказал, стараюсь делать переходы хода достаточно часто. Во-первых. Во-вторых, варьировать период этих переходов хода, исходя из наблюдений за игроками. За игроками вообще нужно следить. Скучают они, не скучают. Довольны они, недовольны. Я стараюсь быть высокоинтерактивным мастером, как я уже говорил, для меня это важно. Я отслеживаю такие вещи. А тем игрокам, которые скучают после перехода хода, даже если им нечем заняться по какой-то основной деятельности, можно подкинуть побочную. Подкинуть информацию. Предложить интересную покупку. Что-нибудь мелкое.
Ну да, такие мелкие маленькие ништяки, так неплохо людей развлекают. Ну, кстати, я еще заметил такую ситуацию, что бывает в партии выделяется такой негласный лидер, ну или гласный лидер, который от лица партии с мастерами взаимодействует. То есть он заявляет такие общие действия групповые, там, допустим, мы идем туда. Остальные игроки его поддерживают, то есть и в итоге этот гласный или негласный лидер может там себя почувствовать, ну, буквально как человек, который в шахматы играет. То есть он игроками, вот их персонажами уже буквально там передвигает. Ты идешь сюда, там я так приказал, вот я лидер ваш, вот действуйте так. Такой ситуации не сталкивался, нет?
Я вот с такой ситуацией не сталкивался, но сам по себе описание рождает у меня ряд интересных мыслей. Первое. Я бы его, пожалуй, погнобил.
Ну, возможно, конечно.
Мягко в игре, потому что мне интересен каждый мой игрок. Они все разные. В какой-то степени игроков у меня иногда у меня рождается ощущение, похожее на отношение к колоде карт. Они все разные, и в зависимости от того, какой из игроков в данный момент активен, какая карта вытянута, игра может принимать совершенно разные направления. Мне это нравится, это тот самый элемент хаоса, который создает неожиданности, то, что не создает, то, что не предполагалось. Поэтому подобного лидера я бы постарался как-то ограничить. Это можно было бы сделать даже механически, потому что ни один подобный персонаж в той системе, по которой я вожу я, не будет уметь всего. Кто-то вложится в боевые навыки, кто-то в социальные, кто-то в что-то еще, кто-то в знания архитектуры и оккультизма. К примеру. Поэтому, создавая ряд квестов, которые с одной стороны заточены под разные группы навыков, и с другой стороны, в которых квестодатели, квестоучастники и прочие неигровые персонажи, мастерские персонажи, согласны общаться, скажем, только с этим жрецом, а не с этим немытым варваром, пусть у него, пусть он и харизматичный, и много орёт, я бы такими ситуациями вытягивал малоактивных игроков, развивая их индивидуальное участие в игре. С одной стороны. С другой стороны, ну да, я, в общем-то, с этим не сталкивался, банально. У меня все настолько индивидуальны и настолько даже зачастую конфликтуют друг с другом по мелочи, что такая ситуация маловозможна. Хотя у партии, у одной из партий уже выделился боевой вождь, социальный вождь.
И это все разные люди.
И просто, да, и просто человек, который партии новичок, он делает и того, и другого помаленьку, он еще не обжился.
Ну, в принципе, понятно. Вот мы с тобой говорили, у меня еще там пара мыслей, на которые темку можно обсудить, возникли. Допустим, ситуация, внутренние партийные конфликты. Игровые, разумеется, то есть не между персонажами, не между игроками, точнее говоря. Каким образом вообще ситуация с такими партийными конфликтами возникала, нет?
То есть, да, допустим, конечно.
Там у нас вор хочет обокрасть всю остальную партию. Допустим, такой конкретный пример.
Это достаточно быстро решилось. То есть так же, как в случае с всякими табуированными вещами, которые, вау, прикольно поделать в игре. А у нас есть рабыня, давайте что-нибудь. И так далее. То есть это достаточно быстро надоедает на самом деле. Плюс...
Нет, вопрос не в том. Вопрос именно, что это играется, это нормально. Но просто игрок хочет, чтобы остальная партия не знала об заявках этого персонажа.
Я пропускаю такую заявку.
Почему?
Я пропускаю такую заявку, потому что знаю, что это самоорганизующая система. Потому что, во-первых, мы еще на берегу в рамках общего соглашения договорились о том, что то, что мы играем в игре, мы его стараемся не выносить в жизнь. Вот, допустим, я могу играть маньяком и садистом, это не значит, что я маньяк и садист.
Нет, ну разумеется, просто именно метод подачи таких заявок.
Поэтому у меня была практика, я пропускал подобные заявки. То есть мне писали на листочках, что я вот беру то-то, осматриваю инвентарь вот этого бездыханного тельца, беру то-то, то-то. А, я знал, что рано или поздно в рамках самоорганизующей системы, в рамках той модели, которую я вожу, она это допускает, они обнаружат. Когда они обнаружат, это породит дополнительную драму. Дополнительная драма — это хорошо, она вызывает эмоции, она вызывает живой отклик, она вызывает иммерсию, вживание, переживание за «где мои вышитые бисером черевички?».
Ну, все верно, кстати.
Потом у них был конфликт,
потом они чуть, не то подумал.
Чуть ли не били друг другу морды, потом они мирились, потому что они одна партия, и мы опять же еще на берегу договорились, что, ребята, вы ходите одной партии, иначе мне сложно банально с вами работать. И теперь, после нескольких подобных эпизодов, там что-то штук 5 подобных эпизодов было, у них все устаканилось. У них есть традиция, то есть они там в бою могут, там, допустим, из инвентаря друг друга павшего товарища вытащить зелье оживления и оживить, но просто так они деньги не забирают. Они выпрашивают друг у друга деньги.
Не, ну это логично, на самом деле. Просто ты говоришь пропускать, я подумал, пропускать заявки. Не допускать, что ли? Термины, разная терминология.
Это не жизненно, банально. Это не жизненно, правда, не допускать такие заявки. Просто могут быть заявки, которые ставят под угрозу, скажем, гибели всю партию. Такую я не пропущу.
Все ясно, все ясно. Просто у нас, опять же, такая была ситуация, когда мы играли очень давно в какую-то такую словеску, опять же, основанную на D6. У нас в партии персонажи очень быстро помирали, потому что был какой-то полный трешак. И, значит, игрокам нравилось помирать, это было весело, они делали новых персонажей, мастер их также весело допускал. И в итоге у нас там образовалась какая-то череда совершенно таинственных личностей там, в темных капюшонах, там у каждого своя какая-то глобальная история, множество там всяких разных тайных навыков. Я там как простой персонаж, который с самого начала играет, ни разу не помирает, лежу в ситуации, как эти личности там молча передают там мастеру кучу бумажечек. Ну, вот мне было немножко стрёмно в это играть, потому что я был не в курсе абсолютно всего. Ну, все остальные зато веселились.
Ну, это жанр такой. Тут либо нравится, либо не нравится. Если не нравится, можно не играть. Опять же, можно получить удовольствие даже от стрёма. Это же эмоции. Я вот играю в игру.
Нет, там было прикольно. Согласен.
Да, это может быть прикольным. Тут просто надо понимать, что, ну, это жанр такой. И если это не шаблон, не совсем шаблонная модель, как ты выразился, трошак. Если она более или менее разветвлена, если действие имеет последствия, то есть рано или поздно оно устаканится. Самых агрессивных банально убивают, самых вызывающих уже пожизненное отвращение у игроков, на крайний случай, я таких пока что не видел, всех удавалось обучить и согласовать. в итоге благополучно в итоге им благополучно говорят пока-пока. Оно устаканивается.
Согласен, согласен. Мне, наверное, вопрос именно по организации процесса больше нет, но есть вопрос о сюжетостроении на самом стартовом этапе, когда игроки подают свои заявки на игру. Обсудим сейчас или оставим на следующий подкаст?
Я полагаю, сюжетостроение — это все-таки очень массивная тема. И я, пожалуй, возьму тайм-аут на подготовку. Если...
Ну, конечно, я не возражаю, у нас тем много. А кто может возразить? Только я здесь. Никого больше нет. Фидбэков у нас почти нет, потому я говорю за всех.
Да-да, больше фидбэков. Больше фидбэков.
Да, фидбэки нужны больше.
Потому что фидбэки позволяют делать наше творчество более интересным.
Да, и интерактивным. Ну, в общем, это вопрос, это у меня больше не осталось, так вот сейчас в голову ничего больше не лезет. Насчет анонсов на следующий подкаст, что мы постараемся обсудить?
А давайте сейчас займемся сюжетостроением. В том числе с начального этапа. Штатные подходы, модули, что-то еще.
Ну, в принципе, можем на самом деле, да. Это что есть ваншот, чем он хорош, там, как начинаются большие кампейны, что такое сериал, как там личные квесты делаются персонажей. Учет, собственно, персонажей в этих самых квестах. Давай поговорим об этом, я не против.
И если все-таки нашим слушателям неинтересна эта тема, они нам обязательно дадут знать.
Да, чем больше вопросов будет, тем больше мы обсудим.
И небольшое пожелание. Уважаемые слушатели, играйте. Если даже немного боязно, все равно играйте. Начинайте. Главное — начать. Остальное доводится практикой.
Ну, кстати, не только практикой, но еще и общением с другими игроками. И мастерами.
Это отдельная большая тема. Скажем так, для начала надо все-таки действовать.
Ну, возможно. Ну, в общем, у меня на сегодня все. У тебя тоже?
Да, пожалуй. До свидания, уважаемые слушатели.
Пока-пока.
Приятно с вами пообщаться.